Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В нескольких частях рассмотрим с вами тему «Слушать или слышать». Это очень интересная и с точки зрения Божьего плана спасения людей чрезвычайно важная тема. Господь Иисус дал нам, людям, своему творению, 5 органов чувств: орган слуха, орган зрения, орган обоняния, орган осязания и орган вкуса. Он дал нам также орган речи, но орган речи не относится к органам чувств. 5 органов чувств Бог дал нам главным образом с целью самозащиты нашей плоти. И если вы когда-нибудь задумывались о смысле этих 5 органов чувств, то должны были заметить, что в Святом Писании Господь Иисус главный акцент ставит на орган слуха. Поэтому мы займемся с вами рассмотрением важности слуха людей с целью их спасения для жизни вечной. Ввиду чрезвычайной важности органа слуха в жизни людей, Господь Иисус 6 раз говорит в Евангелиях: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Так читаем в Луке 8, стих 8. «А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, Иисус возгласил: „Кто имеет уши слышать, да слышит“». Возьмем этот стих за наш главный текст. Выражение «кто имеет уши слышать, да слышит» Иисус сказал в притче о сеятеле. 6 раз произносит Иисус это выражение, а именно только в Евангелиях. В Матфея 11, стих 15, в главе 13, стихи 9 и 43, в Евангелии от Марка, в главе 4, стих 9, и в Евангелии от Луки, глава 8, стих 8, и в главе 14, стих 35. Число 6 символизирует природного, то есть погибшего грешника. Это значит, что хотя все люди имеют уши, но далеко не все могут слушать то, что Господь Иисус предлагает в Своем Слове для спасения людей. А Он хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. 1 Тимофея 2, стих 4. Но так как на основании предвидения, Римлян 8, 29, 30, Господь Иисус знает, что не все люди позволят себя спасти для жизни вечной, то в стихе 10 этой же главы Он говорит, в Луке 8, 10, Он сказал: «Вам, то есть ученикам и всем, кто придет к Иисусу и примет Его, дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют». Однако, чтобы лучше понять важность слышания и послушания людей своему Творцу с точки зрения Божьего плана их спасения, обратимся к Ветхому Завету, к нашим прародителям, Адаму и Еве. Если бы наши прародители Ева и Адам послушались гласа Господа, как об этом сама Ева сообщила змею, то нам не пришлось бы сегодня так подробно и серьезно рассматривать этот вопрос. А Ева сказала в ответ на искушение змея. В Бытие 3, стихи со 2 по 6. «И сказала Ева змею: „Плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть“». Следовательно, Ева точно знала об указании или предостережении Бога, но совершенно сознательно в своем непослушании ела запретный Богом плод. Сомнений быть не может в том, что она послушала голос змея и действовала в соответствии с его объяснением, как дальше следует по тексту. И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Стих 13. И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Стих 17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Вместо того, чтобы призвать Господа и сообщить ему о том, что Ева послушала гласа змея и съела запретный плод, Адам и сам по предложению Евы съел запретный плод. Мы не знаем о том, как развивалась бы история человечества, если бы Адам не ел тоже этот запретный плод. Но он проявил тоже непослушание Господу и ел. И тот факт, что они оба, Ева и Адам, ели запретный Богом плод, стал великой трагедией для всего человечества. В силу важности слушания, сразу после вывода Божьего народа Израиля из Египта, мы читаем в Исходе о важном условии исполнения Божьих обетований по отношению к Израилю и его спасению. Когда в Мерре обнаружили горькую воду, то в Исходе, глава 15, в стихах 24-26 читаем: «Возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал: если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, исцелитель твой». Чтобы Израиль был Божьим народом, и он мог возвысить его над всеми другими народами, Господь повторно ставит ему это условие и говорит в Исходе 19, стих 5. «Итак, если вы старательно будете слушать голос мой и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». А в стихе 8 этой же главы народ отвечает Господу через Моисея. Исход 19, стих 8. «И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу». А далее Израиль еще раз подтверждает свое обещание в Исходе 20, стих 19. «И сказали Моисею: говори ты с ним, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». А поскольку Моисей является прообразом Иисуса, то мы можем сказать, что Израиль желает, чтобы Иисус с ним, то есть с Израилем, говорил, которому, Иисусу, он обещал слушать его. Но, увы, так ли это? О чем Израиль обещает здесь Господу Иисусу? исследовав странствование Израиля в пустыне, мы установили с вами, что он 18 раз искушал своего Бога Иегову. И в 4 случаях Израиль довел терпение Иеговы до предела, так что он хотел свой народ истребить. Господь Иисус знает сердца людей, знает, что мы способны на измену. Мы с вами даже не знаем, что можем в следующую минуту сделать. Поэтому наше спасение для вечной жизни Он строит на основании благодати посредством запечатывания Святым Духом, чтобы спасение нельзя было повернуть вспять, чтобы спасение нельзя было потерять. Даже сам Господь Иисус не может у нас отнять спасение, которое Он нам дал через покаяние, прощение грехов и запечатывание Святым Духом. И об Израиле он знал, что он не сдержит своего обещания, которое он дал в Исходе 19, стих 8. Поэтому Господь Иисус, зная изменчивые сердца людей, радикально запрещает клясться как в Ветхом, так и в Новом Завете. Об этом читаем в Осии, глава 4, стих 15. «Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы и Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Бет-Авен, и не клянитесь, жив Господь». Галгал является местом снятия грехов. Но так как Господь знал, что хождение Израиля в Галгал с целью совершения покаяния является всего лишь лицемерием, поэтому Он и говорит: «Не ходите в Галгал, и тем более не клянитесь». Об этом же самом мы читаем в Новом Завете, в Иакове 5, стих 12. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакое другое клятвою, но да будет у вас да, да, и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению». Почему Господь запрещает людям в чем-то клясться? Потому что мы не можем сдержать своей клятвы ни по отношению к людям, ни по отношению к Богу. Запрещение клясться является важной предпосылкой для предохранения людей от множества согрешений. Это мы видим в последнем выражении в Иакова 5:12, «дабы вам не подпасть осуждению». Перед входом в обетованную землю Ханаана Моисей напоминает Израилю о том событии у горы Харива, когда Господь Иисус объявил Израилю завет свой. Об этом читаем во Второзаконии в главе 4, стихи с 10 по 13 и 36. «О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хариве, и когда сказал Господь мне: собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак, и говорил Господь к вам из среды огня». А теперь будем внимательны. «Глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас, и объявил Он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. С неба дал Он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня. В этом тексте Святой Дух особенно подчеркивает тот факт, что Израиль не видел образа Бога, как и мы во время благодати не видим Его, Иоанна 1:18, но слышал только Его голос. А это очень важно. Израиль слышал голос Бога, но своих обещаний не сдержал, не выполнял Божьи заповеди, причем слышал Божий глас из огня, который указывает на суд. Если Израиль не будет исполнять Божьи заповеди, как читаем во Второзаконии 28, стих 15. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». А далее, до конца главы 28, Святой Дух перечисляет все проклятия, которые Господь Иисус обещал навести на свой народ за его непослушание, и в действительности навел на Израиль эти проклятия во время благодати, то есть после отвержения Израилем Иисуса как своего Мессию. Об очень важных деталях этого события, согласно Второзаконии 4, стихи с 10 по 13 и 36, Моисей напоминает далее Израилю во Второзаконии 5, стихи с 23 по 29. «И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое. И глас его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив». Обращаю ваше внимание особенно на это выражение, что Господь Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас. Как же так? Человек остается жив, услышав Бога. Если мы еще услышим глас Господа Бога нашего, то умрем. Здесь мы видим явно, как они себе противоречили. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. А Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе, все, что не говорили они хорошо. Хотя Божий народ своих обещаний, как мы выше читали, не сдерживал, Господь Иисус оценивает тем не менее свидетельство своего народа, его обещание оценкой «хорошо». И в то же время Господь прекрасно знает, что в действительности Израиль это обещание не сдержит и будет делать противное. Поэтому, зная сердца людей, он в стихе 29 сокрушается и говорит: «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Как сердцеведец Бог знал изменчивость и неверность сердец своего народа и людей вообще. Господь Иисус знал, что его народ постоянно будет увлекаться идолопоклонством и совершать мерзости, поэтому очень строго судил малейшие проявления служения чужим богам. Примеры предупреждения о наказании за идолопоклонство читаем во Второзаконии в главе 13, стихи от 6 по 10. Эти стихи я прочитаю, и от стиха 12 по 17 прочтите сами. «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайтесь с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его, твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Очень строгий суд, не правда ли? И тем не менее, ни любовью, ни увещеванием, ни строгим судом Господу не удалось искоренить из своего народа склонность к идолопоклонству. Но это идолопоклонство со временем, наоборот, все более углублялось. Поэтому Господь Иисус предупреждает Моисея, что Он возбудит из среды Израиля пророка, в котором он имел в виду себя, свое пришествие в плоти к своему народу. И здесь же предупреждает Израиль через Моисея, что этого пророка следует слушать. Второзаконие 18, стихи с 15 по 19. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой». Это Моисей говорит. «Его слушайте, так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, то есть как Моисея, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Здесь Бог имеет в виду пришествие своего Сына в плоти к Израилю. «А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Примерно 400 лет до пришествия Иисуса в плоти к своему народу Израиль окончательно погряз в идолопоклонстве, поэтому Господь Иисус не посылает к нему больше своих пророков. И самого Иисуса, когда он пришел к своему народу, согласно пророчеству во Второзаконии 18, с 15 по 19 стих, Израиль, к великому сожалению, не стал слушать, отверг его, не признал и не принял своим Мессией. А теперь приведу еще один, но с точки зрения нашей темы, очень загадочный стих. Я обратил на него внимание, когда подбирал материал по симфонии на тему «Слушай». Стих из Второзакония 29:4. «Но до сего дня не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Как же так? Как же так? Впервые обратив внимание на этот стих, я был в недоумении. Ведь призыв Господа Иисуса к слушанию и послушанию красной нитью проходит через всю Библию. И здесь либералист сказал бы: вот вам еще одно явное противоречие в Библии, ибо сам Бог противоречит себе. А вы как думаете, дорогие слушатели и читатели, как можно объяснить этот стих? На первый взгляд, содержание этого стиха действительно противоречит самому главному намерению Господа Иисуса – сделать в первую очередь свой народ Израиль, а затем и вообще людей слушающими, видящими и разумеющими своими сердцами, чтобы на основании слушания воспитать в людях веру, потому что только на основании веры Господь Иисус может спасать людей для жизни вечной. Чтобы понять действие Господа Иисуса во Второзаконии 29 стих 4, я приведу еще одно место Писания, содержание которого меня тоже очень поразило, что Господь Иисус вообще так действует по отношению к своему народу Израилю. Малахия 2, стих 2. «Если вы не слушаете и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение, и уже проклял их, потому что вы не принимаете это к сердцу». Хотя этим текстом мы основательно займемся ниже, но я привел его именно здесь, чтобы вы лучше могли понять вышеупомянутый стих во Второзаконии 29:4. Напоминаю еще раз о том, что Господь Иисус связал свои благословения по отношению к Израилю с его послушанием, о котором читаем во Второзаконии 28:1. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедует тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». А затем, вплоть до стиха 14, следуют все Божьи благословения. Не поленитесь, прочтите на досуге всю эту главу. Это такое Божье богатство по отношению к людям. Ввиду чрезвычайной важности слышания гласа Господа и послушания Господу, он еще раз подчеркивает эту необходимость в стихе 2 этой же главы 28. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Но Израиль не слушал гласа Господа Иисуса, своего Творца, а все глубже увязал в идолопоклонстве. Поэтому Господь Иисус страшно прогневался на свой народ. А ведь это написано в Ветхом Завете, который и евреи читают, поэтому должны знать, почему они сейчас так гонимы язычниками, не имеют никаких благословений и знают, почему Господь их оставил. Во Второзаконе 32:15 читаем: «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». И далее читаем в этой же главе стихи с 16 по 20. «Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал: сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности». Стих 21. «Своими идолами они раздражили меня к ревности, идолами своими огорчили меня, поэтому и я раздражу их не народом к ревности, народом бессмысленным огорчу их». Стихи с 22 по 25. «Ибо огонь возгорелся в гневе моем, жжет до ада преисподнего», этот огонь гнева, «и поедает землю и произведение ее, и попаляет основание гор, соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои, будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле, и зне будут губить их меч, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца». Стихи 26 по 27. Особое внимание обращаю на эти два стиха. «Я сказал бы», это говорит Господь, «я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали: наша рука высока, и не Господь сделал все сие». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.